18. Первыми появились три разрушителя, пробежали с поднятыми руками. Пересекли главную улицу, не увидев ни Эдди, который занял позицию в кассе кинотеатра «Жемчужина». Стекло с трех сторон выбило рукоятка револьвера, отделанного сандаловым деревом, револьвера, который раньше принадлежал Роланду. Ни Джейка. Он сидел в лишенном колес Форде-седане, что навечно припарковался перед булочной Плизантвилля. Ни самого Роланда. Он стоял за манекеном в витрине магазина «Парижская мужская мода». Добрались до противоположного тротуара, остановились, огляделись, не зная, что делать дальше.
«Не останавливайтесь»,
— послал им мысль Роланд.
«Не останавливайтесь, убирайтесь отсюда. Бегите в проулок, пока есть такая возможность».
«Бежим!»
— крикнул один из них, и они шмыгнули в проулок между аптечным и книжным магазинами. Появился еще один разрушитель, потом двое. Наконец, первый из охранников, чел с пистолетом, ствол которого смотрел в небо на уровне широко раскрытых от страха глаз. Роланд поймал его на мушку, но стрелять не стал. Появились новые охранники, выбегающие на главную улицу из проулков. Собрались в две далеко отстоящие друг от друга группы, как надеялся и ожидал Роланд. Они явно хотели взять разрушителей в клещи и навести хоть какое-то подобие порядка. Превратить беспорядочное бегство в организованное отступление.
«Образовать два ряда!»
— крикнул Тахин с головой ворона, дребезжащим, срывающимся голосом.
«Образовать два ряда и держать их между собой ради ваших отцов!»
Другой охранник, рыжеголовый, с рубашкой, вылезший из брюк, крикнул.
«Как насчет забора, Джекли? Что, если они побегут к забору?»
«С этим ничего не поделаешь, Кэг, просто...»
Вопящий разрушитель попытался пробежать мимо ворона, когда тот заканчивал фразу. Но ворон, Джекли, с такой силой толкнул его, что бедняга распластался посреди главной улицы.
«Держитесь вместе, червяки!»
— рявкнул он.
«Бегите, если хочется, но поддерживайте хоть какой-то порядок!»
«Как будто здесь можно добиться даже подобия порядка»,
— подумал Роланд, не без удовлетворенности. А Джекли уже обращался к рыжеголовому.
«Пусть один или два изжарятся! Остальные увидят и остановятся!»
Ситуация осложнилась бы, если бы Эдди или Джейк в этот момент открыли огонь, но этого не произошло. Три стрелка затаились и наблюдали, как из хаоса возникает зачаточный порядок. Число охранников увеличивалось. Джекли и Рожеголовый выстраивали их в два ряда, которые протянулись поперек улицы, образуя коридор. Несколько разрушителей успели выскочить за пределы коридора, но лишь несколько. Появился новый Тахин с головой горностая, взял руководство на себя, сменив Джекли. Врезал кулаком по спине двум разрушителям, подгоняя их. С южной стороны главной улицы донесся недоуменный крик.
«Проволока порезана!»
За ним последовал другой.
«Думаю, охранники мертвы!»
И тут же последовал вопль ужаса. Роланд понял, что один из разрушителей наткнулся на лежащую в траве голову одного из охранников, аккуратно срезанную Арисой. Вопль этот еще не успел смолкнуть, когда из проулка между пекарней и обувным магазином на главную улицу выскочили Динки Эрншоу и Тед Бротиган. Так близко от укрытия Джейка, что тот мог протянуть руку и через разбитое окно прикоснуться к ним. Теда ранили. Его правый рукав от локтя и ниже окрасился кровью. Но передвигаться он мог, пусть и с помощью Динки, который поддерживал его за талию. Тед повернулся, когда они пробегали мимо охранников, и бросил короткий взгляд на манекен, за которым прятался Роланд. А потом оба исчезли в проулке. Теперь они были в безопасности, хотя бы и на время, и это радовало. Но где задержался самый большой начальник? Куда подевался Прентис, главный человек в этом ужасном месте? Роланд хотел разобраться и с ним, и с Сэем Тахином Горностаем одновременно. Отрежь змее голову, и змея умрет. Но слишком долго ждать они не могли. Поток разрушителей иссякал. Стрелок сомневался, что Сэй Горностай будет дожидаться отстающих. Ему, конечно, не хотелось, чтобы кто-то из его драгоценных разрушителей вышел за пределы поселения через брешь в заборе. Но он понимал, что идти в этой отравленной и темной стране им некуда. Понимал он и другое. Если кто-то напал на поселение с севера, другие нападавшие могли затаиться и на юге. И в этот самый момент, спасибо богам и Гану, появился сам Сей Пимли Прентис. Волоча ноги, тяжело дыша, явно в состоянии шока, с револьвером в плечевой кобуре, болтающейся под левой рукой. Кровь текла из ноздри и из уголка глаза, словно напряжение момента вызвало разрыв нескольких сосудов. Он направился к горностаю, чуть пошатываясь, возможно, с тем, чтобы взять командование на себя. Их быстрое, но крепкое объятие, в котором оба, возможно, черпали уверенность, рассказало Роланду все, что он хотел знать о близости их отношений. Он нацелил револьвер на затылок Прентиса, нажал на спусковой крючок, наблюдал, как в разные стороны полетели брызги крови и волосы. Ректор Прентис вскинул руки. Пальцы попытались схватить темное небо, после чего он рухнул у ног пораженного горностая. И в этот самый момент вспыхнуло атомное солнце, залив мир ярким светом.
«Карл, стрелки, убейте их всех!»
— крикнул Роланд, взвел курок револьвера древней машины-убийцы ладонью правой руки. Четверо упали после его выстрелов, прежде чем охранники, выстроившиеся рядами, как мишени в тире, услышали грохот выстрелов, не то чтобы отреагировали на них.
«За Гилеад! За Нью-Йорк! За Луч! За наших отцов! Услышьте меня, услышьте! Пусть никто не останется стоящим! Убейте их всех!»
И они взялись за дело. Стрелок из Гилеада, бывший наркоман из Бруклина, мучающийся одиночеством мальчик, которого когда-то миссис Грета Шоу называла «Бама». А с севера, сквозь дым, по прямой. Только однажды ей пришлось отклониться от выбранного курса, чтобы объехать раздавленное тело другой домоправительницы по имени Танни. К ним уже спешила на ПТС подмога. Четвертый стрелок, Сюзанна, которую когда-то учили ненасильственному противодействию властям молодые и убежденные в собственной правоте молодые люди из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Но со временем она избрала путь оружия и ни разу об этом не пожалела. Она подстрелила троих отставших охранников челов и одного убегающего тахина. На плече у тахина висела винтовка. Но он не воспользовался ею, вскинул покрытые лоснящейся шерстью руки. Головой он отдаленно напоминал бобра и взмолился о пощаде. Помня о том, что здесь происходило, не говоря уже о вытяжке из мозга детей, которую скармливали убийцам луча, чтобы максимально повысить эффективность их работы, Сюзанна не пощадила его. Но избавила как от мучений, так и от раздумий над своим будущим. К тому времени, когда она вкатилась в проулок между кинотеатром и парикмахерской, стрельба прекратилась. Финли и Джекли умирали. Джеймс Кэгни умер, его человеческая маска наполовину слезла с отвратительной крысиной головы. Лежали на главной улице и еще три десятка покойников. По ранее безупречно чистым сливным канавам Плезантвилля струилась их кровь. Какая-то часть охранников, несомненно, еще осталась на территории Алгулсьента. Но все они попрятались. В полной уверенности, что на них набросилась добрая сотня отъявленных головорезов, неизвестно откуда взявшихся сухопутных пиратов. Большинство же разрушителей собрались на полоске травы между задворками главной улицы и южными сторожевыми башнями, сбившись в кучу, как стадо овец, каковыми, собственно, они и были. Тед, не обращая внимания на кровоточащую руку, уже начал приводить их в чувство. А тут и северный контингент нападавших появился из проулка, примыкающего к кинотеатру. Одна безногая черная женщина на трехколесном электромобиле. Управляла она им одной рукой, а второй твердо держала пистолет-пулемет «Койот», положив ствол на руль. Увидев груды тел на главной улице, удовлетворенно кивнула. Эдди вышел из кассы и обнял ее.
«Эй, сладенький, эй!»
прошептала она, осыпая шею поцелуями, от которых по его телу пробегала дрожь. Появился Джейк, побледневший после стольких убийств, но держащийся молодцом. И она обхватила его за плечи и подтянула к себе. Ее взгляд упал на Роланда, стоящего на тротуаре позади тех троих, которых он извлек в срединный мир. Револьвер смотрел в землю, покачиваясь у левого бедра. И знал ли он о страстном желании присоединиться к ним, написанном на его лице? Она в этом сомневалась и всем сердцем потянулась к нему.
«Иди сюда, Гилиад. Это групповое объятие, а ты часть группы».
На мгновение она подумала, что он не понимает приглашения или делает вид, что не понимает. А потом подошел, предварительно сунув револьвер в кобуру и подхватив Иша. Встал между Джейком и Эдди. Иш запрыгнул на колени Сюзанны так естественно, словно сидел там всегда. Стрелок одной рукой обхватил талию Эдди, другой Джейка. Сюзанна приподнялась. Ушастик-путаник заскреб когтями, чтобы удержаться на внезапно накренившихся бедрах. Обняла Роланда за шею и звонко чмокнула в загорелый лоб. Джейк и Эдди рассмеялись. Роланд присоединился к ним, улыбаясь, как улыбаемся все мы, когда нам внезапно сообщают о чем-то очень приятном. «Я бы хотел, чтобы вы увидели их такими. Я бы хотел, чтобы такими вы увидели их очень хорошо. Вы видите? Они сгрудились вокруг прогулочного трайка Сюзанны, обнявшись после одержанной ими победы. Я хочу, чтобы вы увидели их такими не потому, что они победили в великой битве. Они знают, что не это главное, каждый из них. Но по другой причине. В последний раз они котят. Здесь история их дружбы заканчивается. На этой нереальной улице под этим искусственным солнцем. Остальная часть истории будет короткой и жестокой в сравнении со всем тем, что вы уже прослушали. Потому что, когда разрушается котет, конец всегда наступает быстро. Скажите «беда».